Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Разгон команды ЦДК». Я очень давно хотел сделать об этом программу. Настолько давно, что в те годы я еще даже не помышлял о радио. Это была эпоха перестройки в Советском Союзе, когда об этом событии стали писать газеты. Будучи болельщиком футбольного клуба ЦСКА, я никак не мог понять, почему же знаменитая команда лейтенантов, которая выигрывала чемпионаты Советского Союза в конце 40-х годов и до сих пор в памяти у того старшего поколения, виртуозной своей игрой, гениальными совершенно футболистами, потом как-то посыпалось. И следующего чемпионства ждать пришлось очень-очень долго, и последовало оно аж в 1970 году. А оказывается, в 1952 году расформировали команду ЦДК. Центральный дом Красной Армии, так тогда назывался Центральный спортивный клуб армии, который нынче. И все мне покоя эта история не давала. Ну вот, прошли годы, и появилась возможность поведать о том, что же тогда происходило. Надо сказать, что разборки в советском футболе были вовсе не редкостью. У некоторых послушать, так у нас это все началось чуть ли там не в конце 70-х годов, а до этого была такая ясная поляна и пруд, где купался белоснежный лебедь. Это все ерунда абсолютная. Потому что был, например, флагман советского футбола «Московская Динамо». Оно ведь, если кто-то не знает, сразу после войны отправилось в британское турне и там триумфально сыграло. А главным конкурентом у московского «Динамо» был московский «Спартак». Это потом уже, в конце 70-х, в начале 80-х годов, все будут восхищаться «Спартаком», вне зависимости там от клубных пристрастий, потому что действительно та игра, которую построил Константин Иванович Бесков, не могла оставить равнодушным любителей футбола. Но тогда, в первые годы после войны, ситуация была диаметрально иная. «Динамо» – флагман, и начинает набирать силу ЦДК. Надо сказать, что вообще вот это противостояние «Динамо» и «Спартака» началось даже еще до войны. Ну, например, в сезоне 1939 года, это последняя удача «Спартака», а потом уже ведомство Лаврентия Павловича Берия, которое курировало московское «Динамо», не знало себе равных. В довершении всего на «Спартак» обрушились значительные репрессии. Это знаменитое дело братьев Старостиных. Я, наверное, в одном из следующих выпусков «Теории заблуждений» расскажу об этом, потому что не так давно были рассекречены документы, которые не позволяют больше спекулировать на этой теме, хотя что греха таить. Спекуляции продолжаются не первый год уже, и я думаю, что благополучнейшим образом будут продолжаться и дальше, потому что тема эта весьма и весьма злободневная. Почему? Потому что нынче у каждого футбольного клуба есть армия фанатов. Они ведут свою войну, а на войне, как известно, все средства хороши. Поэтому фигура Старостина, мифологизированная в достаточной степени, является сакральной для болельщиков «Спартака» и столь же нелюбимой болельщиками «Динамо». Поэтому два раза в году, когда случается дерби столичное, имеется в виду «Спартак-Динамо», обязательно будет выплывать тема Лаврентия Берия и братьев Старостиных. От этого вы ровным счетом никуда не денетесь. И ладно бы, если участники этих споров, футбольные фанаты, ультрас, как они себя называют, они бы оперировали действительно документальной базой. Но во многом, вот я даже сейчас, когда играли «Спартак-Динамо», обратил внимание на то, что оперировали они совершенно другими вещами. Мифологией в чистом виде. Что-то взято из перестроечной печати, что-то уже потом. Как известно, вокруг Старостина всегда было много футболистов, кому-то он что-то говорил, те дальше передавали журналистам. В общем, вам барыня прислала 100 рублей. Поэтому вот этот клубок мифов, он, конечно, еще нуждается в том, чтобы его кто-то хотя бы в краткой такой базовой конструкции начал распутывать. Это полезно будет всем. Так вот, «Спартак» оставался главным раздражителем для московского «Динамо», но на первые роли уже выходила ЦДК. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Вот, например, 46-й год. «Спартак» на 6-м месте, а «Московская Динамо» и «Тбилисские одноклубники», что тоже неудивительно, да, вспоминая все-таки откуда приехал Берия, в тройке сильнейших. При этом «Спартак» еще выиграл 2 кубка Советского Союза, соответственно, в 46-м и 47-м году. Основным конкурентом становится центральный дом Красной Армии, знаменитая команда лейтенантов. Понятно, что в эпоху Великой Отечественной войны армия окружила себя геройским ореолом, и он во многом передался и футболистам. Именно поэтому стали называть команды лейтенантов. Хотя многие звезды ЦДК имели самое прямое отношение к вооруженным силам. И разумеется, что вчерашние фронтовики с удовольствием болели за своих. А кто свои? В том числе, конечно, ЦДК. Я хорошо это помню. Почему? Потому что сам я через это тоже проходил. Когда в детстве меня спрашивали, почему же я болею за ЦСКА, хотя все вокруг болели за «Спартак». Я говорил, ну как, это же Великая Отечественная война, это вот команда лейтенантов. Это считалось уже тогда не модным. И было понятно, почему. На эпоху моего детства пришлось время тотального унижения ЦСКА. Клуб скатился в первую лигу. Ничего более немощного, по-моему, в истории прославленного клуба не существовало. И всегда, глядя на то, как мучается любимый клуб, я вспоминал то, о чем мог только прочитать у Константина Есенина, о том, как играла команда ЦДК. Прославленные футболисты. Да, во многом, конечно, получилось так, что ЦДК мог привлекать к себе лучших, самых талантливых спортсменов страны. До войны у этого прерогатива было общество «Динамо». Но одно дело ведь этих людей привлечь в команду, совсем другое, чтобы они заиграли. Вот, например, в 80-х годах чуть ли не 12 или 14 человек из юношеской сборной Советского Союза было призвано в ЦСКА. Лучше не стало. Отвратительно все это выглядело. А вот тогда, сразу после Великой Отечественной войны, блестящая команда была. Во главе, конечно, с Всеволодом Бобровым. Да он один, по-моему, мог обыграть половину команды соперника и забить гол. Кстати, Бобров ездил тогда, в 1945 году, вот в это самое британское турне. Там, конечно, зарекомендовал себя отлично, получил приглашение перейти в «Динамо», но отказался. Правда, кто-то говорит о том, что наоборот, селекционеры «Динамо» не хотели, чтобы Бобров был в команде, а вот тут как раз ЦСКА и, что называется, подсуетился на трансферном рынке, как бы мы сказали сегодня, и заполучил к себе Боброва. Результаты не заставили себя ждать. 3 года подряд, 46-й, 47-й и 48-й, золотые медали чемпионата СССР выигрывает команда ЦДК во главе с Бобровым. Берия, конечно, был крайне этим раздражен, старался найти какое-то противоядие, но ничего толком не вышло. ЦДК было объективно сильнее. В 46-м году, например, команда играла даже без Боброва и Федотова, но лучше не стало. Кстати говоря, травмировались эти футболисты ЦДК в матче с киевским «Динамо». Многие, кстати, расценивали это, и до сих пор я периодически слышу эти разговоры от старшего поколения уже болельщиков, что это тоже был прямой заказ Берии. Ну, тут, что называется, я судить не буду, насколько вообще Лаврентий Палыч звонил в Киев и инструктировал, чтобы 2 футболистов травмировали. Это сейчас уже не важно. Помимо ЦДК у Берии образовался еще один конкурент. Весьма и весьма сильный, с которым необходимо было считаться. Это сын Сталина, Василий Иосифович. Страстный болельщик. Он взялся лично курировать команду ВВС. Да, была и такая в чемпионате Советского Союза. Ну, действовал он точно так же, как и Берия, и точно так же, как действовали вообще все партийные бонзы Советского Союза. То есть, если ты условно возглавлял Грузию, лучшие все футболисты должны были играть в тбилисском «Динамо». Если ты возглавлял Армению, значит, в ереванском «Арарате». Если ты возглавлял Украину, значит, в киевском «Динамо». Ну, то же самое делал, в общем, и Василий Сталин, переманивая к себе всех, кого только можно. Кому-то обещал квартиры, кому-то давал высокую зарплату, кому-то обещал воинское звание. В результате, именно на почве такой вот селекционной работы, Сталин Василий Иосифович поругался с Лаврентием Павловичем Берией. Особенно все это обострилось в 1948 году. Сталин постарался Сталин-младший, вернее, постарался вытащить из мест заключения Николая Старостина для того, чтобы сделать его главным тренером ВВС. Ну, разумеется, Берия воспринял это как покушение на свою вотчину и постарался этого не допустить. Однако и на старуху бывает проруха. Старостин приедет в Москву, его тут же вычислят, сотрудники НКВД отправят обратно в Киров. Тогда в результате заполучить Николая Петровича Сталину не удалось. Но зато получил Всеволода Боброва. И именно благодаря его усилиям команда ВВС достигла самого лучшего результата в своей недолгой истории. Четвертое место в чемпионате Советского Союза 1950 года. Пропустили вперед они себя только ЦДК, Московская и Тбилисская «Динамо». Параллельно ведь и «Спартак» начал возрождаться. Сначала в тройке был, потом серебро, а «Динамо», например, в 49-м году стал и вовсе чемпионом. Но для Берии все это было недостаточно. Поэтому из «Спартака» был рекрутирован лучший их нападающий Сергей Сальников. Один из главных красавцев советского спорта. И один из самых одаренных футболистов, судя, опять же, по воспоминаниям тех, кто видел его игру. Получить человека, который искренне любил «Спартак», свою команду Берии долго не удавалось. Ну, в результате метод нашелся. Он просто объяснил Сальникову, что или он переходит в «Динамо», или его родители сядут. Ну, благо, за поводами дело не станет. В результате в 1950 году Сальников одевает бело-голубую футболку. Но не помогло. Чемпионами все равно стал ЦДК. Кубок достался «Спартаку», который в финале еще нанес бело-голубым достаточно такое обидное поражение со счетом 3-0. Сразу после этого вспыхнувший от ярости Берия снимает тренера своего, прославленного Якушина, отправляет его в Тбилиси, а новым становится тренером Дубинин. Еще хуже стало, потому что «Динамо» скатилось аж до 5-го места, а при этом ЦДК становится чемпионом. Вот с такой диспозицией подходим мы к 1952 году. Формальным поводом для расформирования Центрального дома Красной Армии стал провал сборной Советского Союза по футболу на Олимпийских играх 1952 года. Теперь, внимание, начинаются дополнительные нюансы. В составе той сборной было только 3 представителя ЦДК. Но Берии было на это абсолютно наплевать. Он решил, что крайние будут в любом случае футболисты ЦДК. Поэтому сразу после поражения от сборной Югославии со счетом 1-3, оно было расценено в Советском Союзе как политическое вредительство и диверсия. Было понятно, почему. У Сталина с Титом, мягко говоря, отношения были отвратительными. Поэтому Берия отправляется в Кремль к Сталину и делает доклад, что главные виновники всего этого – футболисты ЦДК. И он нагло лжет, потому что худшим абсолютно футболистом в том самом матче был игрок тбилисского «Динамо» Чкуаселли. Ну, естественно, Сталин не стал разбираться, кто там был лучшим, кто там был худшим. Тут же подписывается приказ о расформировании команды лейтенантов. Берия не сильно помогло. «Динамо» опять не стало чемпионом. Тогда победил «Спартак». И через год тоже «Спартак» выиграл. Хотя тбилисское «Динамо» было, ну, в полушаге от золотых медалей. Но сам Берия уже к тому моменту футболом не интересовался. Он был арестован, а в декабре его и вовсе расстреляют. А вот еще одна ирония судьбы. Приговор привел в исполнение генерал Батицкий, ярый болельщик ЦДК. Такая вот у нас история с вами о политике и футболе. Интересно, ведь она не только в контексте того, как у нас руководили спортом. А то ведь некоторых послушал, так идеальный был порядок. Никаких безобразий. Ну, конечно, нет. Проиграли Югославам, расформировали команду. Наверное, надо спасибо сказать, что не расстреляли за это футболистов. И заметим себе, эта же модель работала не только во времена там тоталитарного Сталина. Во времена Хрущева было то же самое. Засбоили, дали осечку, все, до свидания. 64-й год. Сборная Советского Союза становится вице-чемпионом Европы. Старшего тренера Константина Ивановича Бескова вышвыривают в отставку. Повторяю, вице-чемпионами Европы становятся. Я помню 88-й год, когда сборная Советского Союза стала вице-чемпионом Европы, проиграв в финале сборной Голландии. Проиграв безвариантно, по сути. Так это был восторг в Советском Союзе. Ну, чуть-чуть не дотянули, но серебряные медали – это тоже очень круто. Хорошо, ладно, что тут 88-й год вспоминать? Давайте сейчас вот посмотрим. Наша сборная действительно совершила невозможное. В 1/4 вышла команда, показав хорошую, качественную, серьезную игру. И они героями страны стали, по праву абсолютно. Артем Дзюба – символ этой сборной. Их наградили званием «Заслуженный мастер спорта». Молодцы! Но вы представьте, что бы сделали бы с этими людьми в ту эпоху. Как? Они не стали чемпионами мира у себя на родине? Расформировать все команды. Когда мне начинают рассказывать о том, насколько великим менеджером был Лаврентий Павлович Берия, ей-богу, мне смешно. Это вот это, что ли, менеджерская работа, расформирование футбольной команды? Это вот это, что ли, гениальное понимание всех стоящих перед тобой проблем? Или, может быть, та травля, которую устраивал Николаю Старостину, была гениальным менеджерским решением? Старостин был вовсе не простым человеком. Это о них вообще отдельная история. Но важен сам факт. Вот это поступки великого эффективного менеджера. У нас даже книгу такую кто-то написал. Великий менеджер Берия. Это вот про него, да, я вам рассказываю сегодня. Про величайший менеджмент. Или про Сталина, который, как известно, никогда ни в чем не ошибался, все всегда знал наперед, все всегда понимал и тонко анализировал. Расформировать целую команду за что? За то, что 3 человека было в сборной? А что ж тогда, например, тбилисское «Динамо» не расформировали за игру Чхуаселли? Он гораздо больше других напортачил тогда на футбольном поле. Нет, расформировали команду ЦДК. И по вполне понятным причинам. Устранение конкурента, чтобы никто больше не мешал «Динамо». Вы знаете, московская «Динамо» в последний раз стала чемпионом страны в далеком уже 1976 году. С тех пор прошло 42 года. И мне кажется, что это карма. Потому что всякий раз «Динамо», когда близко-близко подбиралась, вроде как к заветной цели, все время чего-то не хватало. Может быть, это такая усмешка истории. Но ближе всего, конечно, в 86-м году это было, когда заняли 2-е место. Я не говорю о том, что это было предопределено той политикой, которую проводил Берия по отношению к «Динамо». Но согласитесь, какое-то логичное объяснение же должно быть, что 42 года болельщики «Динамо» не могут дождаться триумфа своей любимой команды. Во многом это карма. Как, наверное, кармой стало и то обстоятельство, что после Берии на протяжении многих лет тбилисское «Динамо», мягко говоря, не блистало. И только потом появится великое поколение, которое выиграет Кубок Кубков. И ЦСКА не блистало, мягко говоря. А вот «Спартак» достаточно стабильно прошел и 50-е, и 60-е годы. Хотя, кто знает, останься Берия у власти. Увидели бы мы ту великую плеяду футболистов московского «Спартака». Игоря Нетто, Никиту Павловича Симоняна, Парамонова, Татушина, многих других. Я боюсь, что нет. Я боюсь, что Берия разворовал бы все бы это в кратчайшие сроки. И тот же Никита Павлович Симонян бы отправился играть бы в тбилисское «Динамо», скорее всего. Ну, памятуя о том, как именно действовал Лаврентий Павлович Берия для торжества своей любимой футбольной команды. Такая вот у нас история с политикой и спортом. Понятно, что сегодня о расформировании ЦДК уже мало кто будет вспоминать, потому что другая эпоха, другая страна. И в этой эпохе ЦСКА обладатель Кубка УЕФА, многократный чемпион страны, многократный обладатель Кубка, команда, в которой блистали Акинфеев и Игнашевич, герои прошедшего чемпионата мира. Но память болельщиков, настоящих футбольных, хранит ведь не только моменты триумфа, хранит и моменты горечи. Я уверен, что преданные болельщики «Спартака» старшего поколения никогда не забудут драмы с вылетом «Спартака» в первую лигу. Как и нынешние болельщики московского «Динамо» никогда не забудут драму с вылетом московского «Динамо» впервые в своей истории не так давно, первую лигу уже теперь чемпионата России. Так и болельщики ЦСКА настоящие никогда не забудут, как знаменитую команду лейтенантов пустили под нож ради того, чтобы ведомственная команда Берии стала чемпионом страны. И то ведь не стало. Так в жизни тоже случается.
Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки. пишите комментарии, в том числе на наш email spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.